По поводу книги Тани делим маленькое предисловие, чтобы было понятно, что это за книга, и тогда уже поймем, как нужно к этому относиться и как нужно дальше жить. Ну, было много великих раввинов, которые как-то характеризовали, что такое Таня, что это за особая книга, почему именно эта книга, тем более, что мы повторяем это второй раз. Например, Лев Ицхак из Бердичев говорил известные слова, что как смог Альтер Ребе взять такого великого, большого года Бога и положить его в такую маленькую книгу. Получается, что если есть книга на свете, где взяли Бог и положили его в письменном виде, это книга Таня. Был такой Оев Исраэль Меапта, великий хасидский раввин, который говорил, что путь, который учит нас Таня, это путь, который ходили по ней Авраам, Ицхак и Яков. Наши праотцы, когда хотели знать, как жить, они сделали то же самое, то, что написано здесь в книге Таня. И известно, что святость этой книги особенно. Есть мало книг, говорят, всего 3-4, которые называются «Святая книга». Это Таня, это одна из них, называется Таня Кадиша. Получается, что есть какая-то святость в этом. И как раз в Ицхак Бердичев известно, что он не ходил никуда без Тани в руках. Если даже из дома выходил во двор, он взял Таню с собой. Все время это было с ним. Что это за книга? На самом деле, Альтер Ребе 10 лет принимал хасидов на аудиенцию. И хасиды приходили к нему с вопросами. Какие вопросы? Сегодня, когда люди думают о вопросах, которые можно задавать Ребе, это как зарабатывает, куда вкладывает деньги, там, благословение на здоровье, делит операция, не делит операция. На самом деле, настоящее общение с Ребе – это то, что хасид просит у Ребе его, как он должен служить Богу. И это были главные вопросы. Как он должен бороться с его неправильными желаниями, как заставить себя служить Богу по-настоящему. И в течение 10 лет Альтер Ребе общался с хасидами. И через 10 лет, когда ему было 45 лет, год Тавкуфнун, он начал писать эту книгу. Всего говорят, что писал эту книгу 20 лет. И каждое слово здесь было там придумано, не просто писал какие-то вещи. Однажды его брат Марил зашел в комнату, видишь, Альтер Ребе сидит, там в руке там ручка, и думает. И вдруг Альтер Ребе увидел, что он стоит там и говорит, уже 3 дня я сижу и думаю, добавить буква «Вав» или нет. Нужно добавить буква «И», ну, слово «И», или не ставить в каком-то месте в Тане. И стоит 6 недель сидеть и думать об этом, но я уже прошел весь Тане, говорит Альтер Ребе. Я думал, все, что написано в этой книге, чтобы решать, нужно добавить буква «И» и что-то или просто что-то. Настолько глубоко, и каждое слово здесь имеет глубокий смысл. Поэтому, как известно, что Таня имеет 53 глав, то же самое, как в Торе, да? И что мы делаем? Каждый год мы изучаем Тора снова. Есть ребенок, который учит Тора, есть потом взрослый человек, который учит Тора, есть великий человек, который учит Тора. Каждый год снова повторяем то же самое Тора. Каждый раз стараемся это понять глубже, учим другие комментарии, задаем еще вопросы. Мы выросли, поэтому понимаем это глубже. Уже 3300 лет евреи учат Тора, и до сих пор еще раскрывается. Это бесконечно. То же самое по поводу Тани. Поэтому то, что мы снова решили повторять, это учеба. Надеюсь, это будет чуть-чуть глубже, чем первый раз. И тогда уже поймем чуть-чуть больше. Как вышла эта книга? На самом деле, Альтер Ребе сначала писал просто рукописи, и вышли какие-то там маленькие брошюры. Но через какое-то время что произошло? Начали переписывать там за одного экземпляра, другого и так далее. Но были тогда евреи, которые думали, что распространение хасидизма это не нужно. И они начали переписывать специально добавили там какие-то слова, убрали там фальсификация и сюда, туда. И получилось, что вдруг там приходили какие-то вопросы от людей по поводу того, что написано в Тане. Начали спросить, это не написано в Тане. Начали узнать и увидели, что действительно переписывают эти брошюры уже неправильно. Поэтому уже тогда Алтер-Ребе согласился, чтобы отправили это печат. Это был большой переворот. Алтер-Ребе хотел, чтобы печатали это в особое время, до какого-то дня. Это не произошло. Произошло, печатали это только через день. Потом от этого Алтер-Ребе сильно переживал. Но суть в том, что когда нужно печатать эту книгу, Алтер-Ребе говорит, что у него есть условия. Первое, что его имя не было упомянуто, что не знали, кто это писал. Ну, по-простому это потому, что Алтер-Ребе не хотел там, говорить о себе. Но говорят хасиды, что причина, потому что были столько противников, что Алтер-Ребе хотел, главное, чтобы приняли то, что написано, а не то, кто это говорит. Поэтому Алтер-Ребе говорил первое слово, чтобы и вы вообще не знали, кто это писал. И второе, что были там, было согласие от двух великих раввинов, Зуши из Анниполи и Реб Лейба Коэн. Как скоро увидим, сегодня прочтем эти согласия, которые они дали. Это было его условие. Без этого он говорил, я не готов это печатать. Интересно то, что рассказывается, что по пути к Славута, куда печатали Тане, прошли мимо города Анниполи, где жили эти два великих раввинов. И Зуши из Анниполи очень известный. Второй раввин также был один из великих хасидов Магида из Мезрича. Когда принесли им эти уже готовы к печатию, передали одному, передали другому, и думали утром, это было вечером, утром подойдут к ним и просят, чтобы они написали какие-то там хорошие отзывы на эту книгу. Ну, так произошло, что каждый получил, и каждый начал прочитать, и через час уже каждый из них решил, он должен идти навстречу другого. Это просто такой свет, никогда такого не видел. Нужно идти к другу и рассказать ему то, что я получил. Один пошел навстречу другого, второй навстречу первого. Встретились посередине города Анниполи, и они начали что-то рассказать, то, что они видели. Такая радость, что начали танцевать там в середине города. Понятно, что весь город услышал танцующие евреи в середине ночи, все вышли, и весь город танцевал от того, что узнали, что вот такая книга сейчас будет напечатана. И они написали как раз потом утром, несмотря на согласие. Интересно, что когда привезли к Реб Зуши из Анниполи бумагу, он попросил, дайте мне лист бумаги. Он начал писать, говорит, нет, мало одного листа, дайте мне там намного больше. Ну, дали ему, не знаю, там 10 лист. Он говорит, нет, дайте мне больше. Но в какой-то момент он говорит, сколько было бы листа на свете, не хватит писать, что здесь написано в этой книге. Поэтому я буду писать только пару слов, как скоро увидим, и все равно объяснить, что это такое невозможно, поэтому просто напишу, что я разрешаю это печатать. Есть интересный момент, как Алтер-Ребе написал в конце концов. Это были мамарим, которые Алтер-Ребе говорил. Было время, когда Алтер-Ребе просто каждый шаббат говорил одну главу Тани. Кто-то бы прочитал эту Таню, видит, что, ну, понятно, что есть продолжение, порядок и так далее. Но это разные вещи, которые приходят. Это не то, как энциклопедия, которая написана там буква А, буква Б, буква Г. Идея в том, говорят хасиды, что Алтер-Ребе, чем он жил, это он писал. В том состоянии, где он находился, он писал то, что он тогда чувствовал. Если он был в радостном настроении, писал о радостях. Если в какой-то момент была у него там работа с собой, если можно так говорить, по Альтеребе, он писал об этом. Каждый перек Тани – это состояние, где Альтеребе находился. И наша задача, это главное, что мы должны понять, эта книга – это не учеба ради знания. Здесь понятно много интересного. Задача этой книги, чтобы дошла до действия. Если мы не меняемся, если наше настроение, наше положение после того, что читали эту главу Тани, не менялся, значит, что мы не прочитали. Это не как, не знаю, человек учит математику или Лехавдил, несравнимый, да, учит Талмуд, учил, понимает закон, прекрасно, он все знает, он не должен менять свое состояние. Книга Тани, что человек стал в том состоянии, которое есть в этой главе, какой-то урок должен быть урок в жизни. Поэтому дайте посмотрим сейчас, что написано в этой книге. Начнем с первой страницы. Можно сказать, что это оболочка Тани. Скоро, может быть, объясним, почему именно нужна такая оболочка, почему именно это есть предисловие Тани. Да.
Пап, 70 лет. Можно?
О, да.
Шмитов бен Хаймиш.
Шмитов бен Хаймиш Ши.
И мама тоже такая же. Хевет Хевет Бат.
Хевет Бат?
Юсиф Хаймиш. Папа, да? Юсиф
Хаймиш. Чтобы было долгой жизни, радостной. Есть такая одна маленькая история, я с этим заканчиваю предисловие. Что был один хасид, что когда он, после того, что Альтеребе напечатал Таню, понятно, что противники стали еще больше там, выступать против него. Почему? Потому что раскрылся здесь такой свет, который раньше никогда не раскрылся. И понятно, почему они это... Они видели вдруг новую книгу, новый подход к служению Богу. Раньше такого никогда не было. Понятно, что было много там противников до того, чтобы в конце концов длинной истории его арестовали. Арестовали, и он сидел в тюрьме 53 дня. Почему? Потому что каждый день по поводу одной главы, которая есть в Тане. Был один хасид, что с момента, когда арестовали Альтеребе, он начал поститься. Постился, может быть, вечером чуть-чуть ел там кусок хлеба, пил воду, на следующий день опять постился, там все дни. Когда уже стало известно, что Альтеребе вышел на свободу, он говорил Лехаим, понятно, человек, который постится 50 дней, вдруг говорит Лехаим, он сразу там почувствовал никак, и в какой-то момент там упал и лежал там на полу. И вдруг Альтеребе зашел и увидел его. Ну, когда Альтеребе возвращался, увидел, что он лежит так. Он говорит, о, смотрите, как богатый еврей лежно, как он выглядит. Хасиды сразу поняли, что этот хасид станет богатым. Потому что вдруг такой простой хасид, богатый еврей лежно. Ну, на самом деле так и было, что он ходил к Альтеребе, Альтеребе ему говорил, как заниматься бизнесом, что покупать, где покупать. Длинная история, он стал богатейшим евреем. И в какой-то момент Альтеребе дали ему Таню и говорит, ты все равно едешь там в Москву покупать товар, заходи в театр. Возьми эту книгу, заходи в театр. Он зашел в театр, открыл эту книгу, не знаю, если это было в Москве или в другой город, открыл книгу Тани, начал читать. Там шел спектакль, он даже не знал, что какой-то спектакль. Смотрит на эту книгу, читает, спектакль уже закончился. И все ушли уже, а он еще сидит и читает. И в какой-то момент подходит к нему какой-то человек, который должен убираться. Он, что ты делаешь здесь? Начал на него кричать, уже спектакль закончился. Он говорит, я не знал, что вы хотите от меня? Он говорит, дай мне эту книгу. Ну, он взял книгу, он говорит, если хочешь книгу обратно, приходи завтра. Забрал книгу, на следующий день этот хасид вернулся, и он говорит ему, все, ты можешь сказать, тому человеку, который дал тебе эту книгу, что здесь все в порядке. Есть много версий, кто это был за человек, говорят, что это один из 36 цадиков скрытых, праведников. Есть другие мнения, но в любом случае понятно, что для Альтер-Ребе было важно дойти до тех, которые должны оценить эту книгу. Он не просто хотел печатать, хотел, чтобы было подтверждение и в этом мире от разных людей, что эта книга нужно печатать. Почему? Потому что почему арестовали его? Потому что на небесах кричали о том, что нельзя распространять это знание. И ну, есть даже история по поводу... Ну, важно. Интересная история. В любом случае, когда раньше кто-то хотел распространять такие знания, не дали ему это делать. Альтер-Ребе как раз был первый, который смог это не просто говорить людям во время беседы, но мог это печатать и распространять. Поэтому дошел до нас, поэтому изучение этой книги важно каждому, чтобы просто знать, как раскрыть это знание в своей жизни. Поэтому прочитаем первые слова. Звулун. Книга, да.
Книга Люктея Марим, собрание высказываний.
Окей, минутка, сразу. Что значит Люктея Марим, собрание высказываний? Альтер-Ребе говорил, он ничего особенно не сделал. Он просто собирал какие-то знания, которые он получал от разных источников. Он не писал новую книгу, новые знания, что-то, которое никогда не знали. Нет, он собрал то, что уже было известно, и высказывание, что значит высказывание? Прежде всего, это то, что кто-то когда-то говорил, и говорят, в том числе то, что Альтер-Ребе говорил, потому что все, что написано в Тане, до этого Альтер-Ребе говорил какому-то еврею во время аудиенции. Когда были Ехидут, Альтер-Ребе уже это все говорил. Поэтому здесь ничего нового нет, это просто собрание высказываний, которые уже были сказаны раньше. Час первый.
Час первый называется также книга средних.
О, это есть большое-большое дело. Почему называется книга средних? Известно, что Альтер-Ребе сначала писал книгу праведников. Скоро поймем, что такое праведник, кто такой праведник. Он писал эту книгу, книга была уже готова. И вдруг в какой-то момент она сгорела. Даже говорят, что в этот момент поднялся на небес Шполер Зейдер. Зейдер Шполер, великий-великий раввин. В этот момент, когда сгорела книга, он скончался. И Альтер-Ребе понял, что мир не готов, чтобы получить такую книгу, книгу праведников, и решил писать книгу средних. Поговорим, объясним, что значит средний человек, что значит праведник, возможно стать праведником, и почему Альтер-Ребе пишет книга для средних, а не для праведников. А кто такой средник? Это что-то там между праведником и грешником? Об этом как раз очень много написано в Тане, но как предисловие, Альтер-Ребе здесь уже называет эту книгу, книга средних, не просто так, потому что это есть суд, инновация этой книги. То, что можно служить Богу как средний, и это есть 100% истинная правда. Поэтому...
Это собрание высказываний из святых книг и изречений наставников, наделенных высшей святостью, чьи души пребывают в Ганеде.
Книга эта... Что это значит? Это из святых книг. Это написано, обычно говорят, что это книга Шала, Шало Акадош, книга называется «Две скрижали» и книги Морали из Прага. Это из святых книг. Наставников, изречение наставников – это Бальшемтов и Магид из Мезрича. Это были учители Альтер-Ребе, можно сказать, которые он получил через сына Бальшемтова, Авраама Малах, или через... Нахмендель из Витебска, но в любом случае он говорит, я только собрал то, что уже было написано в книге Шало и Марал, и от Большентова и Магида.
Книга эта основана на стихе, ибо очень близко к тебе дело это в устах твоих и сердце твое, чтобы исполнять его. Дварим 34. И призвано подробно, длинными короткими путями разъяснить, что такое очень близко.
С помощью Всевышнего благословен он.
С помощью Всевышнего благословен он.
Все. Да.
Поставлен.
Это уже добавили. Не знаю, почему добавили, но не важно. Окей. Я постараюсь чуть-чуть, как обещал, чуть-чуть глубже, чем учили первый раз, понять, что хочет Альтер-Ребе сказать нам этими словами, которые являются, можно сказать, оболочка Таня. Если мы смотрим, если Альтер-Ребе хочет объяснить этот пасук, главная задача его, когда он писал книгу, это объяснить этот пасук, который написано, это очень близко тебе дело, дело имеется в виду соблюдение Торы и заповеди. В устах твоих, в сердце твоем, чтобы исполнить его, нужно было в начале Тани писать, начать Тани с этим. Не, Тани начинается там, какой-то цитат из Талмуда, разные там вещи, которые противоречат друг другу в Талмуде. А здесь Альтер-Ребе говорит, нет, задача книги объяснить этот пасук. Почему не написано начало книги, что вот, есть такой пасук, на этот пасук есть много вопросов, как мы скоро увидим. Альтер-Ребе говорит, нет, предисловие всего это разъяснить, что написано в этом пасуке. Что здесь написано? Написано, что очень близко к тебе исполнять заповеди в устах твоих, в сердце, чтобы исполнить его. И на этом пасуке есть миллион вопросов. Первый, ну я просто несколько задаю, прежде всего главный вопрос, как можно сказать, что исполнять Тору и заповеди это очень близко? Это близко? Это очень трудно. Любой человек скажет, чтобы исполнять все заповеди, как написано в Торе, учить Тору каждую свободную минуту, не нарушать ничего, исполнять все по максимуму, как нужно, это очень сложно. И вдруг Тора говорит, нет, это очень близко. И Альтер-Ребе, как можно понять, что это очень близко? Не просто, да, как написано, что такое очень близко. Это нужно разъяснить. Мы видим, к сожалению, окружающий мир давит, внутри человека есть иногда не те желания. Соблюдать Тору завтра получается не грешить никогда. А как можно? Мы просто люди, мы не ангелы. Нам говорят, что тебе это очень близко. Очень близко. Если буду трудиться, может быть, дойду до этого. Но говорит, что чик-чак, это получится? Это не так. Второе. Что такое? Сначала в устах, потом в сердце, чтобы исполнить его. Здесь нет порядка. Или сначала есть мысли или чувства, разговоры и действия. Здесь порядок другой. Сначала разговор, потом сердце, это мысли, чувства, и потом действия. Очень странный порядок. Плюс, даже если я говорю, что можно объяснить, что легко дойти до исполнения заповеди полностью, что в разговоре были полностью правильные, что не было ничего плохого в моем разговоре, разговоре только о Торе, как можно сказать, что очень близко служить Богу в сердце? Служить Богу в сердце – это тяжелейшее дело. Любить Бога, дай Бог, чтобы когда-то дошли до такого уровня. Мы любим мясо, любим музыку, любим, не знаю, там, красивый пейзаж, да? Любить Бога, любить Его по-настоящему, как мы любим своих детей, своих родителей. И говорит Тора, это очень близко. Какое близко? Я буду работать, там, трудиться всю жизнь, может быть, дойду до такого уровня. Она говорит, это чик-чак. Делай, хочешь, получишь любовь. На самом деле это не так. На самом деле, Альтер-Ребе хочет нам сказать, что задача этой книги это дать нам ответ, который дает нам понимание, как это очень близко. Но, от Ребе говорит, это может это объяснить длинным и коротким путями. Получается, что есть по-простому какой-то путь, который это длинный, есть какой-то путь, который короткий, а Ребе будет нам это объяснить длинным, коротким путями. Что это за путь? Что хочет Ребе нам рассказать? Что здесь особенно то, что не было до этой книги? Потому что если Ребе говорит, что вот эта оболочка, я объясню вам, что здесь написано, чтобы знали заранее, что ожидать, наверное, здесь суть всего, что есть в этой книге. Поэтому давайте начнем сначала. Как раньше жили евреи до Тания? Очень просто. Есть Тора, есть комментарий Тора, есть Мишна, Талмуд, Рамбам, Шулхан Арух. Там четко написано, что нужно делать. Да? В какой-то момент появились книги, которые называются книги Мусар. Мусар – это другой вид учения, который объясняет человеку, как достигнет уровня служения Богу на, скажем, самом высочайшем уровне. Как эти книги обычно работают? Очень просто. Говорят человеку, у тебя есть проблема зависть, я покажу тебе, как нужно бороться с завистью. У тебя есть проблема, что ты жадный, об этом также поговорим, как это делать. У тебя там получаешь удовольствие не от тех вещей, ты любишь чего-то, которое нужно любить, разъясним, как это нужно бороться. И даже объясняется, что 613 заповедей – это по поводу каждого органа у человека, каждое желание у человека. Возьми один заповедь, пойми его до конца и поймешь, как можно бороться с теми чертами характера, которые плохи, с теми мыслями, которые неправильны. Поэтому, например, если ты возьмешь тфилин, надеваешь это на сердце, это исправит твои неправильные там чувства к кому-то. Если ты одеваешь тфилин на голове, это работает на мозг, чтобы контролировать мозг. Итак, каждой из заповедей объясняется, это есть один путь. Есть 613 заповедей, каждая мицва поможет нам. Приходит Аль-Тареби и говорит, в этом есть два проблема. Первое – это то, что ожидается от человека полностью отдачи Богу, что ничего плохого в нем не было. Никаких мыслей неправильных, никаких там состояний неправильных, ничего. В нем он должен стать совершенным. Это то, что ожидается от этой книги. Они ожидают от человека по-простому, что он стал садиком. Они говорят, это плохо, тот плохо, тот плохо, все плохо. Есть хорошее, это только Торы Западе. Говорит Аль-Тареби, это невозможно. Человек не может стать другим просто потому, что говорят ему какие-то там идеи. Это утопия, да? Есть такое слово?
Утопия.
Утопия, да? Это утопия. Давайте возьмем коммунизм, да? Коммунизм это прекрасно должен был быть, да? Все равны, все любят друг друга, нет зависти, нет ничего, все. Это прекрасный мир. Реально? Нереально. Люди не могут жить так. Поэтому что расскажете нам, какие там фантазии, что можно исправить все? Это нереально. Мы знаем друг друга. Человек не может достигнуть такого уровня, что он не любил ничего плохого. Это мир, который окружает нас, давит каждую секунду. С одной стороны. С другой стороны, понятно, что нужно. Тора говорит, что это легко, это очень близко. Поэтому можно это делать? Что можно делать? Говорит Аль-Тареби, знаете, что можно делать? Можно дать человеку там, аспирин, можно дать другой препарат, исправить что-то еще и что-то еще. Можно поменять его внутреннее состояние, что он стал здоровым, что не болел вообще. Как? Если дойдешь до источника. Дойдешь до источника проблемы, тогда уже не нужно ничего, не болеет вообще. Что это за источник? Какой наш источник? Говорит Аль-Тареби, нужно раскрывать сущность человека. Все эти книги борются по поводу какие-то там, как называется, последствия, да? Человек заболел, у тебя есть зависть, я сейчас ломаю это чувство. У тебя жадность, будем ломать этого. Да? Говорит Аль-Ребе, не нужно так работать с человеком. Нужно понять источник всего. Главная причина, да, исправить это корень, исправить состояние, тогда уже все будет хорошо. Поэтому говорит Аль-Ребе, задача эту книгу рассказать человеку, что происходит внутри, глубоко внутри, его душа. У тебя есть душа. Душа, она великая. Она там принц, сын царя. Внутри тебя есть божественность. Если ты почувствуешь божественность, все уже станет автоматом. Проблема, почему тебя зависть, почему тебя окружающий мир давит? Потому что ты не знаешь, кто ты такой. Я сейчас раскрою тебе понимание, кто ты есть на самом деле. Если ты поймешь, душа твоя, уже нет никаких проблем. И поэтому, говорит Аль-Ребе, весь мир смотрит как? Есть Ецер Тов и Ецер Ара. Есть доброе начало, дурное начало. Это то, что весь мир говорит об этом. Говорит Аль-Ребе, не в этом вопросе. Ецер Тов и Ецер Ара – это уже последствия. Это уже не те желания. Говорит, проблема, что человек не понимает, что у него есть божественная душа и животная душа. Какая разница? Божественная душа тянется к Богу. Животная душа тянется как любой там корова или да, то, что есть в окружающем мире. И идея, которую Аль-Ребе хочет нам разъяснить, что это божественная душа, понятно, она тянется к Богу, но другая душа, она не противоположная. Она также, пока не готова, но можно делать так, что она также полюбила Бога. Твоя задача – это посмотреть внутри. То, что у тебя есть иногда такие желания, другие желания, это не потому, что есть дурное начало и доброе начало. Это потому, что у тебя есть животная душа. Ничего не поделаешь. Бог тебя создал с этой душой. Твоя задача, прежде всего, это не ломать ее. Не нужно ломать тело, не нужно убивать ее. Нужно исправить ее. Что желания у нее были правильные. Что она не хотела там кушать неполезного, а наоборот, что она ела ради Всевышнего. Когда она ест ради Всевышнего, прекрасно. Тогда уже ты исправил животную душу. Ецер ара, дурное начало, это дурная и всегда будет дурная. Она хочет тебе заставить делать что-то не так. Животная душа, на самом деле, она, ты можешь ее направлять. Ты можешь делать так, что она действовала правильно. Поэтому, говорит Аль-Ребе, есть путь, когда ты раскроешь твое состояние, это уже легко. Это очень близко. Понятно, что есть путь, который нужно ходить по нем, дойти до этого уровня, но когда уже доходишь до состояния твоей души, дальше уже заниматься правильным делом легко. Это дано каждому. Это значит книга средних. Ну, понятно, что среднее питание – это очень великое уровень. Как известно, что великий цадик Рабиль Парчер говорил, что до чтения Тани он думает, что он праведник. Потом, когда читал Тани, он понял, дай Бог, чтобы я стал средним. Что это значит? В мире праведник – это тот, который занимается добрыми делами. Он хороший человек, праведник. Говорит Аль-Ребе, нет, праведник – это состояние в душе. А дойти до уровня, что состояние души было на уровне среднего, это очень высокий уровень. Это человек, который никогда не грешит. Почему не грешит? Потому что его внутреннее состояние, он уже победил эту борьбу с этой животной душой. Животная душа уже, она понимает, что ей хорошо делать какие-то вещи. Убивать дурное начало – это праведник только. Только праведник может уничтожить, что не были никаких желаний. Обычный человек – это желания будут. Но ты так управляешь уже, ты сидишь за рулем, управляешь, куда идти и что делать, что уже легко будет идти в правильный путь. Поэтому, если ты понимаешь уже, у тебя есть уже Waze, да, который покажет тебе путь, уже не путаешься. Пока ты не знаешь, куда идти, и что реально ты хочешь внутри, понятно, что постоянно ты будешь туда и туда, и потом нужно исправить, у тебя снова зависть, у тебя снова какая-то там ненависть. Все время ты будешь бороться с этими явлениями, победить их полностью, это уровни, опять, это утопия. Хотелось бы дойти до такого уровня, но это нереально. Поэтому говорит Аль-Тареби, я дам тебе реальную возможность. Как? Очень просто. Это очень близко к тебе. Получается, что если в двух словах, что раскрывает эта книга? Внутреннее состояние у человека. То, что происходит глубоко внутри. Иногда, может быть, человек говорит, это подсознание, иногда это, я не знаю, что такое душа, но это есть твое состояние. Главное у человека – это душа, что там происходит. Не то, что происходит какие-то вдруг, какие-то желания, дурное начало. Нет, что происходит в душе, как твоя душа себя чувствует. Когда начинается уже книга, там первый вопрос – это по поводу клятвы, которая дается человеку, что ты должен стать праведником. Это уже реально внутри книги говорят, уже раскрывается, что такое эта душа. Но здесь предисловие, в эта оболочка, это просто дать нам понять общее, что книга хочет нам рассказать. Рассказать нам, что есть то, что очень близко к тебе. Что такое близко к тебе? Исполнять все, что написано в Торе. Почему это близко? Потому что это есть твое состояние. Но как это начинать? Сначала нужно в устах. Сначала нужно читать Тору. Ты не доходишь до понимания, твоя душа, как она себя чувствует, без того, что ты не учишь Тору. Если ты думаешь, я буду просто там, не знаю, там, как, о, что было до Аль-Теребе, люди говорили, нужна вера в Бога. Достаточно вера. Я еврей, который... Папа верил в Бога, дедушка верил в Бога, я также верю в Бога, это достаточно. Или нужно, как есть такие хасиды, которых главное это танцевать, радоваться, да, это прыгнуть. Это называется хасиды эмоции, да, это не хасиды интеллекта. Поэтому они говорят, достаточно танцевать, почувствовать эту радость, такая хорошая компания, и я буду там внутри, буду учить, уже знать, как нужно служить Богу. Или я буду полагаться на праведника. Цадик в его вера, я смотрю на праведника, он верит, поэтому я рядом с ним также буду верить. Говорит Аль-Теребе, нет. Есть один путь, как это становится близко, только через изучение. Без того, что ты не войдешь в устах, Тора не становится в твоих устах постоянно, не получится. Поэтому первое дело – это в устах. От этого можно разбудить потом, что было в сердце, и потом уже дойдет до дела. Но первое дело – это в устах. Поэтому это близко-близко. Это легко? А треба не сказать, что это легко. Это труд, это тяжело, это учиться, учиться, учиться. И тогда уже сердце начинает чувствовать по-другому, действия уже будут по-другому, но все начинается сначала через изучение. Поэтому пасук говорит сначала в устах, потом уже все остальное. Но здесь как раз Аль-Теребе говорит нам в двух словах очень-очень интересный подход к всему этому. Аль-Теребе говорит, что и призвано подробно длинным и коротким путями. Аль-Теребе говорит, в этой книге я могу вам рассказать, как это делается длинными и короткими путями. Что это значит? Есть, по-простому, так учили раньше, есть длинный путь и есть короткий путь. Аль-Теребе говорит, я в Тане даю тебе возможность узнать длинный путь и короткий путь. Были хасиды, которые объяснили, что первые 17 глав Тане – это длинный путь. Это через понимание, что это за душа у тебя, как она работает, как она выглядит, как она принимает какие-то там решения. Это длинный путь. Раскрой, что происходит в душе, пойми, кто есть Бог, кто ты есть. Когда ты это поймешь, уже все будет легко. Да, есть, не знаю, о, есть хорошая притча, да, что был один хасид, который вдруг должен был ездить куда-то и купил билет. Ну, наверное, у него возможности были, купил билет первый класс. Купил билет первый класс, приходит на вокзал, ему говорили, что на поезд это вокзал, он ничего не понимает, ничего не знает. Приходит туда, у него билет, он не знает куда, что. Вдруг он видит пару там ребят, он говорит, где поезд там, не знаю, там, Новосибирск. Они ему говорят, иди за нами, мы также туда. О, прекрасно. Он идет за ними, видит, на какой поезд они там поднимаются, поднимаются они в поезд. Вдруг видит, как первый спрячется там под какое-то сиденье, третий там туда влез, что его не видели. Он также понимает, что он должен за ними, он также пошел там под какое-то сиденье, спрятался там. Ну, когда уже зашел контролер, да, вдруг его ноги торчат, он не такой профессионал, он его поймает и говорит, что ты здесь делаешь? Говорит, я в Новосибирск. Говорит, а билет у тебя есть? Говорит, да, есть. Покажи. Он вытаскивает билет первый класс. Говорит, что, ты идиот? Там, у тебя билет первого класса, и ты сидишь здесь под сиденьем втором классе? Он говорит, ну, я вижу, что все так делают. Все делают, это не значит, что ты должен делать то же самое. У тебя есть билет первого класса. У нас есть душа. Душа – это частица Бога. Говорит Аль-Ребе, в тот момент, когда ты поймешь, какой билет у тебя есть, ты будешь там находиться в другом состоянии. Почему у тебя все эти там тараканы? Потому что ты смотришь на окружающих людей, они делают то же самое. Ну, если они делают, наверное, можно это делать, так нужно жить. Не потому, что все там смотрят какие-то там фильмы, или там кушают какие-то там неполезные вещи, или занимаются не теми делами, ты должен делать то же самое. Они живут в этом мире, ты живешь в этом мире. Ты можешь раскрыть душа, которая у тебя есть. Раскроешь эту душу, ты будешь вообще лететь первым классом. А что ты делаешь? Ты как будто там простой человек. Поэтому, говорит Аль-Ребе, есть нелегко дойти до этого. Купить билет первого класса иногда нелегко. Но когда ты уже понимаешь, что у тебя это есть, раскрой потенциал, который есть у тебя. И тогда уже есть разные варианты, что значит короткий и длинный путь. Короткий, говорят, это, как мы говорили раньше, вера в Бога – это короткий путь. Или, как объясняет в 18 главе Таня, начинается Месирут Нефеш. «Я готов ради Всевышнего все. Не нужно думать ничего. Я предан Богу все, моя душа с Богом». Говорит Аль-Ребе, это короткий путь. Да? Длинный путь – это понимать, дойти до глубокого понимания, то, что написано в первой 17 главе Тане. Это длинный путь. Поэтому у тебя и в этой книге есть короткий путь. Это длинный, когда ты подумаешь, понимаешь и так далее. Потом короткий, просто такой там, все, самопожертвование ради Бога. Есть следующий этап, говорит Аль-Ребе. О, это так учили хасиды, говорит наш Ребе, что это неверно. Не это имеет в виду Аль-Ребе. Один раз Ребе объяснял, наш Ребе объяснял, что такое длинный путь, это путь Бальшува, короткий путь, это путь праведника. Человек, который исправляет себя, это длинный путь, он был уже не в том месте, должен сейчас исправить, это длинный. Короткий – это путь праведника. Ребенок, который рождается религиозным всю жизнь, только этим занимается, ничего не видел, как будто это короткий путь. Это по-простому. Но известно то, что есть история в Талмуде. Известная история Рабханания бен Рабханания, не помню сейчас. Ну, здесь точно написано. Йешуа бен Хананья, да? Йешуа бен Хананья, да, Йешуа бен Хананья, который говорит, что однажды маленький ребенок научил меня важнейший урок. Что это за история? Он ходил по дороге, шел, и вдруг в дороге там вилка, направили налево, спрашивает, там ребенок сидит, какая правильная дорога в город. И он говорит ему, есть длинный путь, но короткий, есть короткий, но длинный. Ну, он понял, короткий, это лучше, поэтому пошел по этому путем, короткий, но длинный. Пошел, пошел, вдруг он увидел, что заходить в город просто даже невозможно. Почему? Потому что там какие-то там препятствия, стенки и так далее. Все, все мешает, не может туда. Он понял, что пройти через этот путь будет очень сложно. Вернулся назад и говорит ему, что ты мне сказал, что это короткий. Я сказал, короткий, но длинный. А есть длинный, намного дольше, но он короткий, потому что ты быстро заходишь в город. Город – это город Всевышнего, говорит Рабби-Йошуа бен Хананья. Я понял, что есть короткий путь, выглядит короткий, на самом деле он очень длинный, а есть длинный, но на самом деле он короткий. Говорит Альтер-Ребе, путь, который я хочу вам разъяснить, он не короткий, он длинный. Нужно здесь вкладывать огромные усилия. Но когда ты это делаешь дальше, все легко. Уже нет препятствий, уже нет других желаний, у тебя нет уже этой, там, внутренней испытания. Все, или внешнее испытание. Ты пошел длинный путь, но нет ничего, которое мешает. Поэтому задача – это раскрыть то, что находится в длинный путь. Длинный путь – это намного дольше. Да, это длинный, но очень близко. Это то, что Альтер-Ребе разъясняет здесь. Может быть близко, несмотря на то, что это длинный путь. Длинный путь – это понимать, кто ты есть. Понять. Твои состояния внутренние, это намного труднее, чем просто говорить, о, я не буду это делать, я буду это делать. Да? Путь Шулхан Арух говорит, так нужно себя вести, так нельзя. Только в действии. Говорит Альтер-Ребе, если мы смотрим в пасуке, написано по поводу устах, по поводу сердца. Получается, что пути к Богу, это не просто действие. Действие – это важно. Может быть, это окончательно, это главная задача, в конце концов. Но, чтобы дойти до правильного действия, чтобы это было очень близко, есть один путь. Сначала учи, потом в сердце почувствуешь, понимаешь это, становится в твоем состоянии, и тогда уже ты можешь это действовать. Это не значит, что у тебя не будут там другие интересы. Интересы могут быть, будут. Но ты будешь работать так, что в конце концов действия будут правильно. Поэтому где ласковая бумага, там, где видно, что ты сделал правильно то, что ожидается от тебя в устах и в сердце, если действия будут правильно. Если все действия будут правильно, значит, что ты реально поработал раньше правильно. А по-другому, говорит Альтер-Ребе, ожидать, что все действия будут правильно, это постоянная борьба, и невозможно ее победить. Это нам не дано. Может быть, есть какие-то праведники, которые могут так. Но нам не дано. У нас, мы живем в этом мире, окружает нас много чего интересного, привлекательного, соблазнного. И для того, чтобы суметь бороться с этим и победить, нужна подготовка. Подготовка – это понимание, который Альтер-Ребе потом разъяснит, как, и потом уже, ну, через учебу, и потом уже чувства в сердце, и потом уже действия будут правильно. Поэтому дойти до уровня, что мои интересы будут только божественность, это непросто, но это возможно. Несмотря на то, что вначале мои интересы могут быть другие, но я побеждаю эти, и у меня становятся правильные интересы, потому что у меня есть сила, которая сильнее, чем эти другие интересы. Откуда эта сила внутри тебя есть божественность? Окей, дайте прочтем эти одобрения от двух великих раввинов.
Одобрение знаменитого праведного и святого раввина и Божьего человека, нашего наставника и учителя, рабби Мешулама Зуси из Аниполя. Увидел я труды этого раввина и великого мудреца, человека Божьего, святого и чистого, обладателя проникающего взора, и то благо, что он сотворил. Всевышний
Интересно, что здесь как раз написано «Аспакралия Амира». Он говорит, Аль-Теребе, он называет его имя, потому что Аль-Теребе не хотел, чтобы знали, кто это писал. Но он говорит, это такой человек, который у него есть, это проникающий взор, это как раз, это тоже называется, как «Аспакралия Амира»? Шира.
Стекло.
Это стекло, которое увеличивает, освещает. Это просто, я думаю, что... А? Это нет, это просто ты смотришь через какое-то стекло, которое все увеличивает и все делает светлее. Поэтому даже то, что вокруг выглядит там темно, ты увидишь настоящего света. Как раз вчера говорили об этом из «Проклятия мира», то, что есть в Маймере. Окей.
Всевышний милосердие своем дал его чистоту, чистому сердцу возможность совершить все это, дабы указать народу Всевышнего его пути, исполненные святости. Раввин этот по своему обыкновению не желал издавать свои труды. Однако, поскольку они распространились во всем народе Израиля, многократно переписаны различными и недобросовестными переписчиками, а от множества переписок число ошибок умножилось невероятно. Вынужден был сей раввин записи свои передать публикации.
Получается, что единственная причина, почему он согласился, потому что, к сожалению, были там ошибки. И нужно, чтобы, по крайней мере, дошел уже ясность, да, к людям.
И Всевышний пробудил разум тех, кто этому способствовал, знаменитого своей ученостью раби Шолома Шахне, сына раби Ноаха, и знаменитого своей ученостью раби Мордехая, сына Шмуэля Алеви. Они направили эту книгу, типографию Славути, чтобы ее там напечатали. И о добром деле я говорю, да сопутствует им успех во всех их деяниях. Но сердца вышеупомянутых ученых людей охватил страх от тех, кто вокруг самовольно печатающих эти труды, тем самым порой причиняя вред и нанося ущерб тем, кто получил разрешение на их публикацию. Поэтому мы решили дать свое одобрение на издание, дабы никто не осмелился поднять руку свою или ногу свою и нанести ущерб уже упомянутым издателям, упаси Бог, или посягнуть на их права каким-либо образом. Никому не разрешается печатать эти труды без ведома указанных издателей в течение полных 5 лет от даты, обозначенной ниже. И всякого, кто внемлет моим словам, осенит благословение и благо, да постигнет его. Таковы слова мои, направленные исключительно на прославление Торы во вторник, день, в течение которого было дважды сказано, что это хорошо. В эту неделю, когда мы читаем недельный раздел того, 5556 год от сотворения мира. Засим осталось скромным и незначительной. Мишулам Зуса из Анатолия.
Ну, по поводу его слов есть очень много разных объяснений, даже как он писал год, он пишет, что это год Педутейну, потому что сам Зуша Занополи говорит, что с этой книгой еврейский народ выходит на свободу. Поэтому писал год, слово гематрия, это численное значение, слово наше освобождение. И все, что здесь написано, много интересных слов, которые скрыты, на самом деле показывает, что вся эта идея была для него, это раскрыт, это свет, который находится в этой книге, именно день, который повторяется Акитов дважды, когда свет двойной больше. Все, что здесь написано, это знак о том, что можно печатать эту книгу, Но в то же самое время важно спечатать, это непросто. Известно, что Ребе попросил печатать эту книгу там уже более 7000 раз печатали эту книгу, но каждый раз нужно получить разрешение от издателя. Это такая там идея, что дойти до печати, это также целая история. Почему это нужно, что дошел уже до мира действия. Ну, может быть, в другой раз объясним это подробно. Не цензура, а чтобы не было там, что никто не потерял, что конкуренция здесь не была. Можно печатать, нужно печатать, но должен быть порядок в этом. Второе одобрение.
Одобрение знаменитого раввина и хасида, святого праведника, неспосланного нам Всевышним, нашего наставника, учителя, раби Иуды Лейба Акойна. Мудрость человека освещает лицо земли. Так я сказал, увидев труд, вышедший из-под пера святых рук его автора, раввина великого мудреца, человека Божьего, святого и чистого, праведного и скромного, чьи скрытые достоинства давно уже стали известны всем. С тех пор, как он заседает во собрании мудрейших под руководством нашего господина, учителя и наставника, мудреца всего мира, черпающего воду из колодца живой воды.
На самом деле здесь опять очень много намеков. Прежде всего то, что он говорит, что его мудрость освещает лицо земли, чтобы можно дойти до любого точка мира и почувствовать этот свет. Когда есть свет, понятно, уже все ясно. Но потом он объясняет, что Альтер Ребе как раз был один из учеников Магида, был самый младший, но Магид смотрел на него как самый великий. И он говорит, он взял это там, из колодца живой воды, это в том числе это намек о том, что он получил это от сына Бальшемтова, который получил от Бальшемтова, потому что слово «Беэр», «Ми Беэр» — это то же самое буквы, как слово «Авраам», который был сын Магида. И поэтому он говорит, что как раз Бальшемтов будет сейчас радоваться, потому что мечта Бальшемтова, чтобы эти источники распространяли всюду, где источник, это как раз это знание.
И святым словам его возвратится теперь Израиль, ибо раскрылись они миру в этом труде, который будет напечатан, дабы научить народ Всевышнего путям святости, как всякий увидит сам из этого,
что из там, того, что там сказано.
Из того, что сказано, там сказано. То же, что всем известно, не нуждается в обосновании. Но лишь для того, чтобы не приключилось что-то нехорошее и чтобы издателям не был нанесен ущерб, я заявляю и предостерегаю, дабы никто не осмелился печатать эти записи в течение полных 5 лет от даты, обозначенной ниже. Всякого же, кто внемлет моим словам, оценит благословение и благо да постигнет его. Таковы слова мои направлены исключительно на постановление Торы, сказанные во вторник, в ту неделю, когда мы читаем недельный раздел того, 5556 год от сотворения мира. Юда Лейб Акой.
Опять по поводу года, как это написано в этой, в этой одобрении, это написано Тав Куф Нун Вав, объясняет, что Юда Лейб Акой говорит, что из этой книги человек может исправить все плохих вещей. Первый говорит, что можно выходить на свободу, а второй говорит, что можно исправить все. Писаешь, что это расшитый вот, также здесь сокращение Таня Кторет Нефеш Веруах. Что Таня это как воскурение, которое исправляет все недостатки, которые есть вокруг человека. Получается, что, понятно, воскурение – это то, что войдет внутри глубоко человек. Когда дойдешь до души, как раз душа чувствует этот запах или там, благовение. Это то, что исправляет реальное состояние человека. В любом случае, то, что интересно, мы видим, я с этим заканчиваю сегодня, что обе этих раввинов говорят, что они писали это одобрение глава Китаво. Есть очень интересное объяснение. Первое, потому что того это, когда ты дойдешь до земли Израиля, земля это желание. Когда человек дойдет до святой земли, это до святого желания. Как можно дойти, чтобы человек, его все желания были правильны, это именно через эту книгу. Это один момент. Но главное то, что написано в этой главе, как можно взять проклятые, и чтобы они стали благословениями. Что значит проклятые станут благословениями? Это и есть книга Тани. Взять животная душа и перевернуть ее, что она также стала хорошей. Наша задача – это не ломать тело или там, чувства человека, что он был избит, то, как другие книги говорят, не нужно там есть, не нужно посмотреть, не нужно ничего, закрой глаза, сиди там в синагоге, замкнуто и все. Нет, ты можешь быть открытым, ты можешь делать все, но делать все не как животная душа, которая хочет земными или материальными вещи, переверни это, что она хотела духовное, что она получала удовольствие, но от духовности. Это как раз задача этой книги. В том числе радость, да. Поэтому, с Божьей помощью, в следующий раз просто прочитаем еще одобрение детей Альтер-Ребе. Коротко прочитаем и начнем уже сама предисловие, которое писал сам Альтер-Ребе, где он объясняет, почему решил печатать эту книгу. С Божьей помощью. Хорошего месяца, хорошей недели. Аминь. Thank you.